«Как это по-русски?».
Вот тут-то и поползли слухи, что где-то в зоне есть место, где исполняется желание.
Лет 10 назад я увлекся Стругацкими. Читал у них и про них вообще все, до чего мог дотянуться. И наткнулся на интересный факт. Писатели первыми использовали слово «вертолет» вместо устаревшего «геликоптер». Сделали они это якобы еще в конце 50-х, в повести «Полдень, 22 век». И когда речь заходила о Стругацких, я не упускал возможности блеснуть интеллектом и поделиться, что братья были первыми, кто додумался до такого простого и элегантного термина. Но выяснилось, что все это наглая ложь. Слово «вертолет» существует в русском языке еще с 20-х годов прошлого века, когда его впервые употребил авиаконструктор Николай Камов. Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это новый выпуск подкаста «Как это по-русски?» о словах, которые действительно придумали самые известные советские фантасты – Аркадий и Борис Стругацкие.
Мы должны показать этот мир, мир будущего, верно? Откуда мы будем брать этот самый антураж, всю атрибутику, самодвижущиеся дороги, роботов, фотонные ракеты и так далее, и так далее. Тогда мы засучиваем рукав и залезаем глубоко, так сказать, в идейную копилку мировой науки.
Как мы выяснили, к вертолету Стругацкие не имеют никакого отношения. Но вот к другому способу перемещения, или скорее образу жизни, они имеют отношение самое прямое.
Я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации зон посещения. Грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в зонах, распоряжался только Международный институт. А разве на эти чудеса посягает еще кто-нибудь?
Да.
Вы, вероятно, имеете в виду сталкеров.
Я не знаю, что это такое.
Так у нас в Хармонте называют отчаянных парней, которые на свой страх и риск проникают в зону и тащат оттуда все, что им удается найти. Это настоящая новая профессия.
Понимаю. Нет, это вне нашей компетенции.
Еще бы. Этим занимается полиция.
Имеет место постоянная утечка материалов из зон посещения в руки безответственных лиц и организаций.
Нельзя ли чуточку поконкретней, доктор?
Давайте лучше поговорим об искусстве.
Изначально Стругацкие не задумывали никаких сталкеров. В черновиках «Пикника на обочине» зону посещения в обход официальных организаций исследовали обыкновенные «старатели», которые, по меткому выражению доктора Пильмана, и становились причиной утечки материалов. Слово «старатель» происходит от глагола «стараться», который, в свою очередь, уходит корнями к праславянской форме «старатися», что означало «заботиться», «хлопотать». Изначально так в России называли людей, которые родили за какое-то дело. В 19 веке старателями стали звать золотодобытчиков, которые кустарным способом разрабатывали уже отработанные или просто бедные месторождения. Их трудная и кропотливая работа имела низкую производительность, и чтобы иметь с приисков хоть какую-то выгоду, горняки вынуждены были стараться. А в конце 19 века старателями называли любого добытчика полезных ископаемых. Старатель, однако, не подходил задумке повести. В этом слове было слишком мало бунтарского и противозаконного, а именно такими были герои «Пикника». Охотники за добычей и лихие люди, они шли на риск вопреки всем запретам не столько из-за жажды наживы, сколько из-за внутреннего желания свободы. А где еще, как не в зоне, они могли почувствовать себя такими? Подходящее слово нашлось, но в другом языке. Среди значений английского глагола «to stalk» есть несколько близких по смыслу вариаций – «красться» и «преследовать». Стругацкие сочли, что лучшего термина им не найти, но они неверно транскрибировали отглагольное существительное. Из-за этого английский «stalker» превратился в русского «сталкера». Русский «сталкер» — это тот, кто вне закона. Охотник за внеземными артефактами, профессиональный проводник по зоне отчуждения. Благодаря культовому фильму Тарковского, а затем и всенародно любимым играм о Чернобыльской зоне, термин несколько видоизменился и ушел в народ. Сегодня сталкером называют того, кто исследует брошенные людьми города, поселения или сооружения.
Ну, короче, анекдот. Встречаются, короче, три сталкера на свалке. У одного глаз выбит, у другого табло все в шрамах, а у третьего пальцев на ногах нет.
Другая известная фраза, которая с нами вот уже 60 лет, фраза «трудно быть богом». Она появилась благодаря одноименной повести братьев Стругацких. Главного героя, Дона Румату, в книге буквально сравнили с Господом, и в этот момент у персонажа промелькнула мысль, что всемогущим быть очень непросто. Фраза стала настолько популярной в России, что превратилась в основу для наименования десятков статей, книг, песен, фильмов и другого творчества. От киноленты «Трудно быть мачо» и шутливой повести «Трудно быть гномом» до психологического нон-фикшена «Трудно быть человеком» и даже названия квестовой линейки «Трудно быть полубогом» в онлайн-игре Arc Age.
Дон Румата, почему вы не хотите помочь нам?
Одну минутку. Прошу прощения, но я хотел бы знать, как вы проникли в дом.
Это не важно. Никто, кроме меня, не знает этой дороги. Не уклоняйтесь, Дон Румата. Почему вы не хотите дать нам вашу силу?
Не будем говорить об этом.
Нет, мы будем говорить об этом. Я не звал вас. Я никогда никому не молился. Вы пришли ко мне сами. Или вы просто решили позабавиться?
Трудно быть богом, подумал Румата.
На самом деле, Дона Румату зовут Антоном. Он сотрудник Института экспериментальной истории, отправленный в командировку на другую планету. По сюжету, неназванная планета пока находится на уровне раннего средневековья. Государство Арканар, где работает Антон, находится во власти местного тирана, которого безуспешно пытаются свергнуть бунтовщики. Некоторые посвящены в тайну землянина и думают, что тот буквально движением пальца может навести в стране порядок. Антону запрещено вмешиваться в течение истории. Его задача – наблюдать за эволюцией общества и собирать материал для теории исторических последовательностей. «Все прочее – их личная и неодобряемая начальством самодеятельность», – писал Борис Стругацкий. Но Антон, конечно, нарушает все инструкции. Агенты местного диктатора очень быстро узнают, что легенда Дона Руматы не более чем выдумка, и к благородному древнему дому он не имеет никакого отношения. Есть, кстати, интересная точка зрения, что местный серый кардинал и антагонист Дон Рэба тоже является сотрудником Земного института экспериментальной истории, причем сотрудником куда более ответственным, нежели Антон. Рэба появился в Арканаре буквально из ниоткуда. За пару лет сделал стремительную карьеру при дворе, уменьшил влияние аристократов на политику, организовал первое светское учебное заведение, создал народное ополчение, а в самом конце книги организовал в Арканаре интервенцию религиозного ордена, который в теории сможет принести мир, ученость и благополучие. По такой логике, именно Дон Рэба – настоящий прогрессор и ученый с Земли, а вот Антон – всего-навсего авантюрист.
Слышь ты, если будешь писать про меня, то... А уж писать, наверное, придется, то напиши, что... Что богом быть трудно.
Кстати, насчет прогрессоров. Это тоже словечко, пришедшее к нам от Стругацких. Так, в их книжной вселенной называли людей с Земли, деятельность которых направлена на сохранение мира
среди других гуманоидных цивилизаций. Почему не допустить, что гипотетические существа-посредники
Это своего рода прогрессоры странников. Что мы в конце концов знаем о точке зрения странников на темпы нашего человеческого прогресса?
Множество героев, братьев Стругацких, так или иначе были связаны с организацией прогрессоров. Максим Камерер из «Обитаемого острова», Лев Абалкин из «Жука в муравейнике» и Гак из «Парня из преисподней». Типаж «герой-прогрессор» встречался в литературе и до Стругацких, однако именно они дали ему название. Например, в книгах Джона Толкина «Маги Истари», к которым принадлежали Гэндальф Серый, Радагаст Бурый и Саруман Белый, те же прогрессоры — сверхсущества, которые прибыли в Средиземье, чтобы не допустить обращения мира во тьму. Юмористический роман Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» повествует о том, как предприимчивый американец попадает во времена короля Артура и становится придворным волшебником вместо Мерлина. Благодаря научным знаниям он начинает перемены в обществе, из-за чего на него ополчается церковь. Хрестоматийный пример – Прометей. Это первый литературный прогрессор. Он пожертвовал собой, чтобы дать человечеству огонь и тем самым положил начало развитию ремесел, науки и техники. Но самый неоднозначный пример прогрессора – европеец из стихотворения Киплинга «Бремя белого человека», написанного в 1899 году. Название стало нарицательным и сегодня иронично обозначает миссию империалистов. Но сам автор верил, что европейское владычество над странами Востока несет им только благо.
«Несите бремя белых, восставьте мир войной, насытьте самый голод, покончите с чумой. Когда ж стремлений ваших приблизится конец, ваш тяжкий труд разрушит лентяй или глупец».
Впрочем, не все земляне вселенной Стругацких хотели нести свет гуманоидным цивилизациям. В погоне за знаниями часть человечества превратилась в люденов. Это новая ступень развития человека. Люди, открывшие в себе сверхспособности, из-за чего их сознание и физиология необъяснимо изменились.
«У нас еще нет общепринятого самоназвания. Большинство пользуется термином метагом, так сказать, за человек. Кое-кто называет себя мизитом. Я предпочитаю называть нас люденами. Во-первых, это перекликается с русским словом «люди». Во-вторых, одним из первых люденов был Павел Люденов. Это наш Адам. Кроме того, существует полушутливый термин «homo ludens».
Комов. Человек играющий.
Логовенко. Да, человек играющий. И есть еще антишутка «люден». Анаграмма слова «нелюдь». Тоже кто-то пошутил.
Людены — это фактически прогрессоры. Но если те незримо направляли развитие других цивилизаций, то людены следили за самим человечеством. Они спасители, но спасали не всех, а лишь тех, кто пригоден для дальнейшего развития и превращения в люденов. Проще говоря, сверхлюдей. В повести «Волны гасят ветер» Стругацкие подробно объясняют миссию люденов, обратных прогрессоров, и чем так опасна вечная гонка за знаниями.
«Например, утверждается, что будто период стационарного развития человечества заканчивается. Близится эпоха потрясений, биосоциальных и психосоциальных. Главная задача люденов в отношении человечества оказывается стоять на страже, так сказать, над пропастью во ржи. Превращение в людена – это моя смерть. Это гораздо хуже смерти, потому что для тех, кто меня любит, я останусь живым, но неузнаваемо отвратным, спесивым, самодовольным, самоуверенным типом. Вдобавок еще и вечным, наверное».
«Прежде всего, мне представляется, что сам факт такой высадки, сам факт открытого появления среди нас на земном шаре вызвало гигантскую волну религиозного фанатизма. Ну, можно еще привести такой аспект. Конечно, эта цивилизация охотно с нами поделилась бы своими, так сказать, научными и технологическими секретами. Это бы означало остановка земной науки. Мы бы получили готовые ответы не только на те вопросы, которые мы сейчас себе задаем, но даже на те вопросы, которые мы зададим еще когда-то, неведомо когда».
Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Слушайте нас на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, на Яндекс.Музыке и на всех доступных агрегаторах. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!